Говорить о гитаре Джахидовича Джамаля – это непростая миссия. Я очень хорошо его знал. На меня он оказал решающее влияние в юности и во всей моей жизни. Поэтому для меня это говорить как о чрезвычайно близком человеке. Человеке, может быть, даже более близком, чем кровные ближайшие родственники. Я воспринимаю его своим духовным отцом, интеллектуальным отцом, потому что встреча с ним полностью вообще, не то что даже изменила меня, она, эта встреча меня сделала, она меня в каком-то смысле воспроизвела на свет. И, конечно, говорить о собственной причине, о собственном корне, о собственном ядре очень трудно. И непростая вещь. Поэтому я ограничусь какими-то зарисовками. Я просто выскажу ряд таких эскизов относительно Джамаля. Совершенно не претендую ни на какую систему и ни на какую последовательность в этом изложении. Гитар Джамаль представлял собой человека, который живет за пределом мира, за пределом телесного, психического и в обычном понимании ментального мира. Гурджиев называл таких людей людьми четвертого пути. И поэтому, познакомившись с Джамалем, я совершенно ясно осознал, что именно имел в виду Гурджиев, когда он говорил, что суть человека или подлинный совершенный человек, он начинается там, где кончается и телесная, и эмоциональная, психическая, и интеллектуальная оболочка. То есть истинный человек находится глубже, чем тело, глубже, чем эмоции, глубже, чем даже мышление, еще глубже. И вот, собственно, такой прямой иллюстрации к этому началу, которое находится глубже, чем начало ментальное, и был Гитар Джахидович Джамаль. То есть он был свидетельством того, что все начинается там, где, ну, в обычном человеке уже давно все заканчивается. То есть за пределом, за внутренним пределом, за внутренней завесой человека, включая все его оболочки. И оболочки внешние, ну, это совсем очевидно, и оболочки внутренние. То есть вот это уже более интересно. Гитар Джахидович Джамаль мыслил, жил, дышал, смотрел на мир, исходя из позиции, которую было бы правильно определить как более внутреннюю, чем саму внутреннюю. Но только с одним исключением, что сам Джамаль считал эту позицию не столько внутренней, сколько трансцендентной по отношению ко всему. То есть он был бы категорически против, если бы мы поместили его в центр. Он ненавидел центр и любому центру предпочел бы периферию. Я однажды говорил, что как бы он мне предложил какой-то момент, когда мы с ним познакомились, некий тест. Он нарисовал на листочке круг без точки центра, просто круг, окружность. И говорит, поставь точку. Ну, я как такой носитель банального обычного сознания и одновременно как носитель той метафизики, которая и сопровождает меня в течение всей моей жизни, метафизики центра. Я поставил эту точку в центре, то есть превратив круг в символ алхимического солнца, потому что алхимическое солнце – это как раз окружность с точкой в центре. И вот этот центр, это внутреннейшее измерение для меня и было как раз не только банальностью, но и выражением моего такого глобального мировидения. На что Джамаль довольно зловеще улыбнулся и сказал, что когда мне предложили этот тест, я поставил ее на периферию. Но есть, говорят, люди, которые еще более правильно делают. Они ставят точку вне этой окружности, за ее пределом. Но и это не конец. Еще более зловеще засияли его глаза. Он перевернул листок и поставил эту точку с обратной стороны. Вот скорее в этом жесте поставить точку даже не за пределом окружности, а с обратной стороны от окружности. В этом была вся его парадоксальность. То есть любое банальное утверждение он стремился преодолеть, стремился разрушить, стремился заминировать и взорвать. У него было что-то именно от сапера, от минера даже скорее, того, кто закладывает мины, обезвреживает их, как бы сказать, разминирует. И вот эта идея положить под разные философские доктрины, под эстетические конструкции, под банальную культуру, под литературу, в том числе и детективную, которую Джамаль очень любил и читал тоннами, разного рода детективные романы, и все это, к чему бы он ни прикасался, он минировал. То есть он заходил с обратной стороны, закладывал там мину, и это взрывалось. Это взрывалось, это разлеталось на куски, на фрагменты, а он очень спокойно и холодно наблюдал за результатом. Но на самом деле, тем не менее, если мы хотим понять, с чего начинался Джамаль, надо, конечно, обратить внимание на эту абсолютную свободу от всех форм внешней шелухи, где причем и интеллектуальная, которая является для любого человека самым центром его души, даже эта интеллектуальная пробивается глубже еще, и вот в этом тайном центре из нее и начинается эта субверсивная, подрывная практика джамалевского интеллектуализма. Его интересовала именно последняя истина, как бы темна и страшна она ни была. Он категорически отказывался от любого компромисса. У Хайдеггера есть такое тонкое размышление на тему основания, «Грунда» по-немецки. Он говорит о тождестве «Грунд» и «Абгрунд», то есть «основание» и «бездны». По-немецки «Грунд» – это нечто, обладающее основой, а «Абгрунд» – это нечто, не имеющее основы. Так вот, по Хайдеггеру, та основа, тот «Грунд», у которого есть, в свою очередь, своя основа, другой «Грунд», не может считаться «Грундом». Только тот грунт, у которого нет никакой основы, вот и он и является грунтом. То есть в основании всего лежит бездна. Вот приблизительно в поиск последнего основания приводил Джамаля к бездне, причем с этого начиналось, а не заканчивалось его философия, его мышление, его восприятие мира. То есть вначале он спрашивал себя и мир об абсолютном измерении, а потом двигался внутри этого абсолютного измерения к еще более абсолютному. То есть представить себе нечто подобное, ну, чрезвычайно трудно. Это не просто поиск скрытой истины, а это обретение скрытости как истины, а абсолютной негации, темные ночи, как истины и движение внутрь этой негации еще дальше и дальше, потому что Джамаль никогда не удовлетворялся достигнутым и всегда считал, что если нечто достигнуто, если нечто освоено, если нечто понято, то это ложь, потому что в реальности, в его такой последней реальности ничего понято быть не может и не должно. И вот эта открытая нисходимость концов, это открытая система, где бездна преодолевает бездну, углубляя, разрушает бездну, раскалывает бездну, в некотором смысле уничтожает бездну, уничтожает бездну. Вот образ, который, пожалуй, мог бы определить ориентир или вектор его метафизики. То есть его категорически не устраивало ничто из наличествующего. Он к наличию относился с принципиальным омерзением, причем к наличию во всех его формах, к наличию грубому, к тонкому, к ментальному наличию, к онтологическому наличию. В принципе, можно сказать, что он объявил войну бытию. Вот философия Джамаль – это война, объявленная бытию как подлогу, как лжи, как подмене. И здесь, конечно, то размышление Хайдеггера о тождестве грунта и абгрунта, оно вполне применимо, а также применимо вполне меонтологическая, предонтологическая модель, например, Гегеля и Шеллинга. Но интересно, что Джамаль начинал с Гегеля. Он не закончил бездной, он не закончил апофатическим богословием, он не закончил представлением об очищении трансцендентного от всех атрибутов, как, в общем-то, предполагает, например, платонизм или некоторые практики мистического суфизма. Джамаль начинает с этого. То есть для того, что для всех остальных таких духовных, полноценных традиций является концом и вершиной, для Джамаля это было начало. И поэтому он уже изначально, с самого начала своего, с детства, когда он прочел, там, с 14 лет, как он рассказывал, прочел всего Гегеля, с этого момента негативность для него стала его родиной. Потому что могущественная сила негатива и представление о том, что отсутствие любых ограничений гораздо полноценнее и шире, чем какие бы то ни было ограничения, даже такие ограничения, что то, что есть, есть, это уже лимитация, это уже ограниченность. И потом, позднее, когда Джамаль открыл Генона, он увидел еще более полную картину, нежели у Гегеля, превосходство небытия над бытием. Но вот он с этого начинал, то есть абсолютная сила негатива, тьма, поглощающая все, тьма, отсутствие границ, поглощающая все границы, все это было для него данностью. С этого начинал свое мышление и шел глубже, он шел в бездну. И вот его дальнейший путь вот с детства, с обнаружения абсолютной бездны в центре бытия, которая в некотором смысле обесценивала бытие как иллюзию, как обратную, вывернутую наизнанку стихию тотального отрицания. То есть для Джамаля бытие было лишь субпродуктом небытия, не имеющим никакой ценности, не имеющим никакого дополнения. Просто вуалью, наброшенную на бытие, которая представляла собой единственную принципиальную инстанцию. Но он с этого начинал. И постепенно он выискивал в небытии, в изначальном негативе, то, что могло привести к бытию. То есть то он выискивал в трансцендентном все то, что было чревато имманентным, и отрицал это в трансцендентном. То есть в запредельности он искал тот еще более запредельный уровень, который уже с наличием, со всякой имманентностью вообще никак не пересекался. И это стремление очистить трансцендентное от атрибутов, очистить эту бездну от чего бы то ни было, что имело хотя бы отдаленное отношение к бытию и к наличию, вот это была в каком-то смысле миссия, метафизическая миссия Гейдара Джамаля. Так он постепенно пришел и к отрицанию Генона, вначале к отрицанию Гегеля после знакомства с Мамлеевым, потом преодоление Гегеля через традиционализм и через мамлеевский парадоксализм, дальше Генон, традиционализм как наиболее полная метафизическая модель, а потом и к преодолению традиционализма, который Джамалю показался слишком имманентным, то есть слишком закрывающим истинный горизонт трансцендентной парадоксальной метафизики. Причем на первых этапах, на первом уровне осмысляя Генона, Джамаль полагал, что у Генона есть тайная сторона, которую Генон эксплицитно и ясно не описал, он зашифровал эту сторону. Например, в тех загадочных пассажах, где Генон говорит о том, что у цикла, который безусловно заканчивается, и мы живем в конце этого цикла, в конце темного века Кали-Юги, могут быть помимо отрицательных какие-то парадоксальные положительные результаты. То есть при том, что цикл есть не что иное, как продукт деградации и распада с точки зрения геноновской метафизики, Тем не менее, существует некоторые неочевидные положительные результаты цикла, которые сосредотачиваются в своего рода эсхатологической элите. Джемаль на первом этапе полагал, что он и мы есть представители этой эсхатологической элиты, и поэтому развитие трансцендентальной метафизики есть как раз исполнение или выражение этой неэксплицитно высказанной аллюзии Генона. Но позднее он рассмотрел Генона как представителя все же имманентной онтологии, увидев абсолютно метафизические возможности или небытии, или того, что предшествует и бытию, и небытию Генона, как определение абсолюта, увидев слишком большой компромисс с имманентностью. В конечном итоге Джемаль объявил и Генона, и суфизм, и всю традиционную метафизику, включая апофатическую метафизику, все объявил это формой имманентного наличия и строил уже свою абсолютную вертикаль, вот свой поиск настоящей бездны внутри бездны, проходя сквозь бездны, от бездны к бездне, сквозь них, куда-то еще, к еще большему, еще более темному, еще более не трансцендентному измерению. Вот это стало второй половиной, если угодно, его метафизики и его философской судьбы. Здесь я остановился, потому что я не видел вот такой внутренней, может быть, я не понял ее, может быть, я еще пойму, а может быть, уже и не пойму, не видел никакой метафизической самоочевидности в движении к такому построению новых и новых перпендикулярах предшествующим перпендикулярам. И я так и не понял, к чему это было, вот зачем вот эта вторая половина, но мы говорим о Джемале, а не обо мне. Вот с его точки зрения необходимость очищения трансцендентности от всего того, что не может, что может скрывать в себе недостаточную трансцендентность, это было его миссией, просто вот его метафизической миссией, он шел до конца, до предела. Но обратите внимание, что если построить перпендикуляр один перпендикуляр к линии, потом другой перпендикуляр к этому перпендикуляру, потом еще один, можно прийти к тому же самому, просто мы опишем квадрат. Поэтому здесь очень тонкий момент, потому что если мы до бесконечности будем воспроизводить этот шаг к трансцендированию, то мы можем оказаться в плену таких зеркальных операций, которые будут воспроизводиться друг в друге. Сам Джемаль предлагал разбить зеркала. Он считал, что зеркало – это и есть как раз исток миража, исток имманентности. Но в конечном итоге вот это упорное, бесконечное стремление к построению вертикали по отношению к другой вертикали может привести к нас к горизонтали или к некой, к игре зеркал. И я не знаю, где здесь надо остановиться. На мой взгляд, надо остановиться где-то на первых этапах и, может быть, вернуться и посмотреть. В общем, моя метафизика на это построена. А Джемаль был уверен, что надо продолжать этот вертикальный полет, причем поиск новых горизонтов и новых трансцендентных трансверсальных проекций. То есть необходимо резать, расщеплять и раскалывать бездны, обнаруживая в них дно, то есть двигаясь к этой абсолютной бездне. И в этом отношении можно назвать его метафизику и философский путь – это путь трансцендентного очищения. То есть его цель заключалась в том, чтобы очистить трансцендентное от всего имманентного. И это было его могущество. Причем в ориентации север, вот тогда, когда я познакомился, Джемаль работал над ориентацией север. И мы обсуждали с ним эту книгу. Он меня вводил в курс дела, объясняя, поясняя, комментируя многие вещи, которые он стремился изложить в этой уникальной совершенно философской работе, которая требует колоссального внимания. И вот в тот период, это, на мой взгляд, был такой период, объединяющий или разделяющий одновременно две части Джамаля. Джамаля, который шел в сторону радикальной трансцендентности с определенным созвучием с традиционализмом, с радикальной апофатической метафизикой, и Джамалем более поздним, который, в общем, сформулировал основные свои позиции уже в конце 80-х и особенно в 90-е годы, где с традиционализмом происходит резкий разрыв. Вот «Ориентация север» — это произведение, которое находится между ранним Джамалем и поздним, можно сказать, Джамалем. Я остановился на этом этапе, и он для меня еще до сих пор не до конца ясен, и он для меня представляет колоссальный, ментальный, интеллектуальный, метафизический вызов, философский вызов, этот средний Джамаль, где происходит встреча между ранним и поздним Джамалем. Мне кажется, это, с моей точки зрения, самый плодотворный, самый насыщенный Джамаль, средний Джамаль, Джамаль «Ориентации север». Я через какое-то время, где-то в 90-е годы, наверное, утратил понимание про позднего Джамаля и не скрывал этого. Я просто не понимаю. То есть я не могу принимать или не принимать то, чего я не понимаю, то, что мне не очень внятно. А вот ранний Джамаль, с моей точки зрения, он как достиг своей кульминации как раз в «Ориентации север». И вот этот Джамаль, я увидел его таким, я увидел Джамаль «Ориентации север», автор «Ориентации север», даже он на ранних этапах, где-то в 80-м году, в 81-м году, он начал мне диктовать свои другие книги в духе «Ориентации север». Там из этого ничего не вышло, потому что все превращалось в долгий разговор. То есть он говорил какое-то высказывание: «Реальности нет». И я говорю: вот давай осмыслим это. И, в общем, это стало таким огромным, насыщенным миром этих бесед. Так вот, когда я начал с того, что Джамаль находился, все-таки его мысль находилась глубже, чем мысль обычного человека, чем мысль даже философии. То есть он мыслил там, где, как мыслят, наверное, уже за пределом всего, за пределом мира, за пределом жизни. А он там только начинал мыслить. И вот он так легко проходил биологическое, физиологическое, психологическое, ментальный уровень скорлупы и выходил на уровень такого метафизического созерцания, что это захватывало дух. Это как такое мгновенное падение или взлет, наоборот. Как будто сразу пробиваешь все оболочки и либо оказываешься в центре Земли, либо взлетаешь на небо. Вот такая свобода от оболочек создавала контекст джамалевской мысли. То есть он мыслил за пределом оболочек. Он был совершенно настолько укоренен в трансцендентности, по крайней мере, даже вот если с точки зрения взять вот человека, он был трансцендентен по отношению к человеку, и это было только начало. Это когда он откашливался, прежде чем начать говорить. Вот это было уже введение в трансцендент. А когда уже начинал говорить, он уже двигался по невероятным спиралям, сложным этажам этой трансцендентной конструкции, что составало, вот если следить за этим, если понимать, о чем речь, это создавало абсолютно головокружительное ощущение. То есть раз, и ты уже не здесь. И если ты сможешь сохранить, не утерять из виду то, о чем идет речь, вот эту семантику, эту глубочайшую метафизическую семантику, если ты понимаешь его язык, если ты как-то разделяешь контекст, потому что с самого начала, когда я с Джамалем познакомился, ему было лет, наверное, 17 или 18, он говорит: ну и сколько вы, молодой человек, там, языков, знаете, я говорю, ну, так как-то скромно потупил глаза, вот английский там учу, он говорит: что ты сказал, ну-ка быстро выучи французский, английский, там, немецкий, испанский, итальянский, познакомься с классическими языками, иначе ты ничего просто не поймешь, и все, будешь идиотом. И что-то я буду с тобой разговаривать, не буду я с тобой разговаривать, пошел отсюда вон. И вот, вы знаете, такое жесткое отношение, оно мне как-то очень встряхнуло. Я считал, что, может, и так хорошо, может, и так сойдет. А когда мне сказали: нет, не сойдет, нет, ты никто. Какой ты интеллектуал, какой ты философ, если ты вообще кто такой? Ты вообще какой ты человек, если ты не знаешь там 5-6 языков? Если ты не прочитал несколько там, сотен философских сложных трудов, если ты не познакомился с черной поэзией, если ты не знаком с классической культурой, и с метафизикой, и с мистикой, и с теологией, ну ты кто вообще? Так вот Джемаль, он даже иногда это не говорил, он просто смотрел, подняв бровь. Вот у Головина есть тоже такая строчка: «Не поднимайте бровь над мысом катастроф». Так вот, Джемаль мог одним взглядом, если быть внимательным, и, конечно, если быть, если угодно, амбициозным с точки зрения антропологии. То есть, вот пришел такой мужчина или женщина, думает, я себе ничего, смотрит Джемаль. Вот Джемаль, а Джемаль смотрит как бы сразу, целиком, сквозь этого мужчину или эту женщину, и не находит там ничего, и сразу обращается к той бездне, которая, в принципе, открывается ему, когда он перечеркивает этого мужчину, эту или женщину. Он смотрит на тебя и говорит: «О, отлично, тебя нет». И начинает говорить с тем, что находится за пределом тебя. Не просто с пустотой, не просто никто не приходил. Нет, пришел кто-то, пришел мальчик Саша. Он смотрит на него и видит смерть Саши. И вот с этой смертью он и вступает в разговор, пытаясь построить некую матрицу отношений его трансцендентного интеллектуального тела, которое само по себе живет в другом измерении, с телом смерти, который скрывается глубоко за пришедшим к нему юношей или девушкой там, на разговор или просто познакомиться. И вот это совершенное перечеркивание Джемаль внес в себе. Он просто перечеркивал человека. Я обращался к его обратной стороне. Не просто к обратной стороне, а к тому, что в человеке нет. Но ему нравилось, что вот эта оболочка несет в себе пустоту. Эта пустота Джемаль подчас веселила. Он с этой пустотой, с пустотой человека, которая находится глубже, чем он сам, чем сам этот человек, и той пустотой, которая никогда и не станет, никогда и не будет заполнена, и не может быть заполнена. То есть вот с ней Джемаль вступал в коммуникацию. Он обращался сквозь человека к смерти человека. И с ним, с этого все и начиналось. И если вот если бы мы схватили это, если бы мы не сопротивлялись, не отбивались, не пускали пузыри, не хлопали ластами или плавниками, а просто вот последовали бы за этим невероятным совершенно опытом, когда кто-то извне разговаривает с твоей собственной смертью, если бы мы были пронзены и освещены этим черным опытом, то тогда все начиналось очень интересно. И он, обращаясь именно к этому внутреннему, говорит: «Ты вообще никто, ты неинтересная для меня матрица, давай-ка изучи языки, прочти Генона, прочти Эволу, прочти Хайдеггера, прочти герметическую литературу, поэзию, и вот тогда мне с твоей смертью будет интереснее разговаривать, потому что у твоей смерти будет язык, а пока ты кто такой, ты что мне расскажешь, про что-нибудь советское или про какое-то диссидентское, это был 80-й год, то есть 80-й, 81-й, там вообще ничего не было, я потом даже... Ну, ради интереса пошел в магазин химикатов, помню, где-то недалеко от центра, от Красной площади, попросил серу, ртуть и соль. Мне сказали: у нас таких химикатов не продают, нет ни серы, ни ртути, и даже соли нету. Нет соли, а есть книга «Как откормить свинью». То есть вот вместо такой, ну, так, минимального содержания герметической лаборатории в позднесоветском таком обществе не было ничего интересующего, ничего полезного, ничего для того, чтобы использовать в разговоре с Джемалем. То есть надо было себя зачеркнуть, просто стереть, выкинуть и как вокруг этой несуществующей точки образовать уже искусственно, построить другой интерфейс, состоящий из языков, из метафизики, из религии, из теологии. Вот что и было проделано. Мною все приглашались, кто Джемаль прямо или косвенно его затрагивал, то все приглашали сделать то же самое. Немногие сделали, но кое-кто пошел именно этим путем. И вот когда, выстраивая из традиционализма, из метафизики, философии, религии, мистики, языков, поэзии, культуры, выстраивая интерфейс общения с Джемалем. И вот это тогда становилось все интересно, потому что он не просто заканчивал на том, что вот у тебя есть эта смерть, и вот это и есть эта смерть, и есть ты, а вот говорил, ну давай, послушай смерть, давай, давай обсудим, что дальше. И дальше, именно уже на этом уровне трансцендентного в нас, на уровне глубочайшего ядра нашего, апофатического ядра, вот, вот к нему Джемаль и обращался сразу. Конечно, это был головокружительный опыт, потому что дальше он рассказывал об одном, другом, третьем, он спрашивал, он соотносил, он выслушивал, он умел великолепно слушать человека. Другое дело, что он слышал что-то свое, он слышал голос как раз вот этого вещающего, вещающего сквозь нас небытия, и это было очень содержательно. Для него он поддерживал, подогревал. И, конечно, представить себе сейчас, когда Гидара в этом земном мире нет, и как, что-то изменилось, наверное, и в культуре, это было уже позднее очень сложно, сложно воспроизвести. То есть я узнавал лишь, даже общаясь с ним в последние годы, узнавал лишь некоторые отзвуки, отблески. Хотя он сохранял абсолютную ясность вплоть до последнего, метафизическую ясность вплоть до последнего дыхания, но все-таки та насыщенность, та совершенно такая бесцензурная насыщенность диалогов смерти, которая была в 80-е годы, вот это было неповторимо. Это осталось в этих 80-х годах. Там же, где в каком-то смысле не менее насыщенные мистерии открывались в общении с Евгением Всеволодовичем Головиным, совершенно мистерии другого рода, другого плана, другого измерения. Так вот, этот трансцендентализм, многомерный трансцендентализм Джемаля, вот это было, на мой взгляд, некоторая самая простая и самая первая инстанция в общении с ним. То есть вот для того, чтобы с ним говорить, его читать, его понимать, вот раздумываясь над тем, что, над чем он предлагал раздумывать, необходимо было совершить невероятный прыжок. Такой вот прыжок по ту сторону, и там Джемаль не подхватывал тебя. Никто тебе не говорил, а вот теперь все хорошо. Наоборот, тебе предлагалось дальше пройти еще, совершить еще невероятную серию дальнейших в свободном падении, дальнейших прыжков, чтобы где-то там за пределом парить в вот этих темных пространствах, темных пустотах, неких впадинах за пределом онтологии. Это был невероятный опыт. И, конечно, он был окрашен в некоторые бытовые ситуации. Иногда беседы на какие-то темы или встречи с какими-то людьми, поездки. Я помню, в какой-то момент Джемаль очень сильно как-то разозлился на реальность, которая нас окружала, и как-то встав в своей квартире на Каховке, он смотрел, маленькая квартирка была, такое ощущение, что она ему мала, эта квартирка, действительно, он был очень такой огромный человек, человек больше мира, и вот он смотрел куда-то вверх, вправо и вверх. И вдруг он говорит: «Саша, ты знаешь, кто доминатор Вселенной?» Я как-то так вздрогнул, встряхнулся и говорю: «Кто?» Он говорит: «Я». Вот, конечно, можно сказать, что это уж слишком, да, например. А можно поверить. Я поверил. То есть доминатор Вселенной в его представлении – это тот, кто представляет собой точку, изъятую, полностью изъятую из бытия, точку пробоя, точку параболического вторжения. Это не тот, кто находится в центре, а тот, кто бросает центру вызов, потому что центр, с его точки зрения, является узурпатором, что эта Вселенная, это бытие является результатом обмана, результатом захвата, нелегального захвата властью какой-то инстанции, которая на это метафизическое право не обладает. И поэтому доминатор Вселенной – это не тот, кто управляет Вселенной, а тот, кто свергает управляющего Вселенной, тот, кто кто разрушает установленный порядок и открывает истинную и тотальную свободу. Вот кто такой доминатор. Не управитель, не король мира, а скорее тот, кто свергает короля мира с его престола. Вот приблизительно в таком измерении, в насыщенные периоды ориентации севера и примыкающие к ним несколько лет и еще, вот так мыслил Джемаль. Он, такое впечатление, что он пытался обосновать свою собственную онтологию, свое собственное бытие, и понимал, он очень точно понимал, что это бытие связано не с ним индивидуально, безусловно, а с определенным кругом. Он включал этот круг Мамлеева, Головина, и как после нашей встречи и какого-то нашего с ним развития отношений меня, я даже однажды... И вот он строил метафизику от этой специфической позиции радикальной эсхатологической революции, а противоположной, бросающей вызов всей структуре, не только структуре темного века, в котором мы жили, не только структуре там, модерна, как это делают традиционалисты, а структуре реальности, структуре бытия. Если Генон говорил о кризисе современного мира, то Джемаль говорил о кризисе реальности, о катастрофе реальности, что реальность треснула, потому что в ней было что-то не то, в этой реальности изначально, в ее глубине, в ее бездонном происхождении наличествовал определенный подвох, определенный обман, который становится понятным только в конце времен и не всем, а лишь тому, кого мы называли нашими. И я помню, однажды я пришел к Гейдару Джахидовичу и говорю: «Гейдар, я придумал термин ностроцентризм». То есть ностроцентризм – это вот мы и как бы все остальные, то есть наши. Наши в таком понимании не наши друзья, не наш народ, не наша культура, не наше время, а наши вот... Те, которые как группируются вокруг точки доминатора Вселенной, вокруг точки абсолютной метафизической революции, вокруг точки прокола, параболического вторжения, который никак не записан в аналах конвенциональной онтологии, но становится вот эта невозможность этого прокола, этого параболического вторжения обнаруживается в нас. Мы и есть свидетельство того, что невозможно. Вот этот ностроцентризм, идея, что надо строить метафизику, исходя от нас, а не нас встраивать в какую-то далекую и исчезнувшую давно за кормой утраченную метафизику Золотого века, вот это очень понравилось Джемалю. В каком-то смысле он рассматривал Золотой век и рай как предельная иллюзия, а конец, темные времена и ад, в котором мы живем, он рассматривал как некоторое обнаружение истины. И если онтологически мы, безусловно, бесконечно проигрываем райским условиям, то гносеологически, с точки зрения понимания истины, и в том числе с точки зрения разоблачения подвоха, который лежит в основе онтологии, в основе классической метафизики, вот тут мы находимся в привилегированных условиях. Это и определяет нашу эсхатологическую миссию, ее значение, наш ностроцентризм. Вот приблизительно в таком парадоксальном ключе мыслил Джемаль, именно Джемаль средний, Джемаль зрелый, Джемаль взрослый, Джемаль, который предал своим юношеским интуициям, говорят, и сам он рассказывал, и люди, которые его знали намного раньше, они говорили и свидетельствовали о том, что на ранних этапах эти идеи вызревали у него в бурном состоянии. То есть вот того бурного юного Джемаля, который просто уничтожал взглядом, а потом разносил просто и корежил реальность вокруг себя, такое в эпоху юношеского буйства Джемаля романтического с длинными черными волосами, с темными, прожигающими насквозь глазами, я не застал. Я застал уже Джемаля, который был во всеоружии метафизической зрелости, в его пике, в его акме. И вот с таким удивительным явлением мне довелось познакомиться с самых просто первых шагов моего созревания. И здесь даже нельзя сказать, почему так произошло? Во-первых, были другие люди в окружении, они все были, конечно, помечены каким-то нездешним присутствием, нездешними чертами. Даже если это были люди простоватые, все равно что-то у них фундаментально не то, что наличествовало дополнительно, но чего-то скорее у них не хватало. То есть вот поскольку скорее этот опыт общения с ностроцентрическим кругом, он не столько наделял человека дополнительными свойствами, сколько изымал из них что-то. Но он изымал из них самое главное. То есть, изымал из них все фактически. И вот тот, кто был достаточно тонок, чтобы это признать это поражение свое, вот, онтологическое поражение перед лицом ностроцентрического полюса, и продолжать хоть как-то, как скорлупа, продолжать свое существование во времени и пространстве, это уже было много. То есть, значит, уже вот там это было прохождение определенного испытания. И Джамаль, конечно, устраивал такие испытания, особенно тем, кто демонстрировал некоторые метафизические амбиции. Тогда он действительно мог как-то говорить и своим собственным голосом выдержать, которое было очень трудно. А с другой стороны, он был очень вежливый человек, и особенно впоследствии он уже как бы стал более и более мягко обращаться к людям, скрывая свою собственную природу, которая вот в полном расцвете, который я не застал, потому что это был юный Джамаль, и он был непереносим, говорят. То есть его могли переносить только люди не менее фундаментальные, нежели он. В своем пике, в акме, в конце 70-х, начале 80-х годов он как раз достиг полноты, где буйство метафизических бездн, которые в нем просто пульсировали, приобрели форму четких, отточенных метафизических высказываний и формул, доктрин, теорий, концептов. И потом дальше это наступил поздний период Джамаля, когда он продолжил выяснять и вычищать трансцендентное измерение уже, скажем, за пределом моего понимания. То есть здесь я как-то потерялся. То есть вот я остался на том уровне среднего Джамаля. Здесь мне не то, что все понятно, здесь мне все интересно, здесь мне все по-настоящему осмысленно, живо переливается. И я не спешу уходить из этого среднего периода Джамаля, именно потому, что мне кажется, что там еще так много метафизических сокровищ, что для него, может быть, он их заложил или протратил на следующий этап, или для него это была какая-то своя собственная динамика. Он и когда-то он очень дорожил ориентацией севера каждой запятой из этого произведения, а потом он сам, ну, это естественно для человека, наверняка, как-то занимать критическую дистанцию в отношении того тезиса, другого тезиса. А на мой взгляд, фигура из ориентации север, Арлекин, позитивный дух, разрывание, пробуждение на пути на север, как в точку абсолютной диссолюции для того, чтобы выявить, что такое растворение двумя руками, что такое обнаружение точки параболического вторжения, негативный дух, пробуждающий сквозь бытие такие парадоксальные, темные структуры, разрывающие, взрывающие революционные действительности, метафизически разносящие онтологии. Все эти фигуры, гештальты, образы, они, на мой взгляд, требуют очень глубокого осмысления, переосмысления, рассмотрения. И я признаюсь, что я остался там. Я вот не вышел за пределы ориентации севера. Мне непонятно, как оттуда можно выйти. И мне кажется, что вот это еще должно быть точкой, не точкой даже, полем осмысления. Особенно хорошо, что в ориентации севера отсутствуют прямые теологические отсылы, потому что теология такая специфическая действительность, которая, ну, требует признания некоторых догматов, с одной стороны, что уже ограничивает некоторые возможности философского выражения или некоторых соотнесений, исторические границы школы и так далее. То есть, когда мы помещаем такой революционный философский дискурс в сферу богословия, какого бы то ни было, то мы очень сильно рискуем либо разрушить богословскую стройность, либо наоборот слишком процензурировать метафизическое содержание. Вот мне кажется, с моей точки зрения, это и произошло, когда Джамаль стал соотносить свою философскую метафизическую картину с исламом. Он был мусульманин, да, безусловно, он был мусульманин, в этом нет никаких сомнений, но когда он стал соотносить свою философию, свою метафизику с исламской теологией, здесь возникло множество таких нюансов, которые, в принципе, на мой взгляд, исказили то и изначальный импульс, и исказили собой исламскую теологию. Тем более, что сам Джамаль всегда, я говорил об этом, как только находил что-то подобное своей мысли, он всегда говорил: ой, значит, я ошибаюсь. Если уже подобные мои мысли есть в чем-то, значит, я не аутентичен, значит, это какая-то новая ловушка. Именно это двигало его к прояснению и прояснению чистой трансцендентности, к созданию новых и новых этажей трансверсальных преодолений, перпендикуляров, которые он проводил в своей мысли. И необходимость, с одной стороны, двигаться по этому пути, с другой стороны, сообразовываться с исламской теологией, конечно, привело его к очень таким специфическим формулировкам именно в позднего Джамаля, которые требуют еще более сложного и деликатного рассмотрения. Поэтому, на мой взгляд, вот та, с одной стороны, прямолинейное принятие Джамаля, уже позднего Джамаля, оно свидетельствует о его непонимании. Его невозможно принимать ни с исламской стороны, потому что он выходит своей метафизикой за нормы ислама. Даже самая парадоксальная исламская теология. С другой стороны, философия тоже останавливается, как должна бы остановиться, зачарованная перед этим невероятным сочетанием ислама и метафизики, именно не просто как мусульманин мыслит. Мусульманин может быть любым философом, но когда он пытается соотнести свою философию, философ с исламской теологией, вот это порождает такое очень глубочайшее напряжение, которое разрешить очень трудно. Для этого надо быть одновременно в двух мирах, которые, каждый из которых по себе представляет собой метафизические грандиозные вселенные. Поэтому это требует какого-то невероятных компетенций. Мне кажется, что люди, которые нас окружают, просто такими компетенциями не только не обладают, а они могут обладать. Поэтому если действительно Джамаль по-настоящему задевает, а вот в это я охотно верю, люди, которые были осенены или затронуты его гением, таким вот совершенно разрывающим все гением, есть, и в их достоверности я ни в коем случае не сомневаюсь, и в том, что они тоже почувствовали то, что почувствовал я и все наши, вот, все члены ностроцентрической группы, почувствовали, каково это, когда извне некое существо метафизическое обращается к твоей смерти и ведет с ней диалог. Это пережить, это я допускаю, что это возможно. Я сам пережил это, значит, переживаю до сих пор, значит, и другие могут пережить. Когда кто-то вступает в диалог с обратной стороной их присутствия, то есть с их небытием. Вот это, конечно, пронзительный опыт, и я считаю, что он возможен. Но чтобы этот опыт развернуть во философские, метафизические, концептуальные, теоретические структуры, здесь, мне кажется, нельзя спешить. Нельзя спешить, и для этого вот ориентация севера представляет собой некий лабиринт. Вот просто лабиринт, вот это точно, пожалуй. То есть ранний революционный буйный Джамаль, он воплотил бесконечную открытость своего парадоксального, такого трансцендентного ума, он воплотил в лабиринт, фигуру лабиринта, который представляется в ориентации север. Он воплотил туда все предшествующее. И этот лабиринт – это фигура, где каждая из глав состоит из 72 тезисов. Игорь Ильич Дудинский помогал Джемалю эту книгу составить, он ее компоновал, потом у них произошло некоторое разногласие уже после написания, публикации книги, но это совершенно сейчас не важно. То есть влияние Игоря и роль Игоря Дудинского, на мой взгляд, очень существенна в этой книге. Он, конечно, не был полноценным соавтором в философском смысле, но если бы не он, эта книга, возможно, никогда не была бы написана. Он не просто ее записал как магнитофон, он ее редактировал, он стимулировал Джемаля на диктовку его тезисов, он говорил с ним. И когда я встретил Игоря Дудинского, он жил в лучах, тоже в 80-м году, он жил в лучах ориентации «Север». И это были его лучи, это были не просто заимствованные лучи, он просто в этом дышал и жил, и помогал этому лабиринту явиться, манифестироваться. Поэтому его роль очень огромная, Игоря Дудинского, огромная в том, что ориентация «Север» сложилась, появилась. И вот появившись этот лабиринт, он представляет собой некоторую конструкцию, некоторое, в каком-то смысле, совершенное, на мой взгляд, произведение, в котором можно легко запутаться, как в любом лабиринте. Но вот если мы его пройдем, этот лабиринт, дальше я предполагаю, что можно двигаться в сторону более позднего Джемаля. Я так этого сделать не сумел, честно говоря. Я остался пленником лабиринта ориентации «Север», и мне настолько нравится этот лабиринт, мне настолько нравится зрелый Джемаль, тот, каким я его узнал впервые, которого я встретил, который меня поразил. И меня вполне удовлетворяет жить вот в этих нескольких годах, может быть, там с 80-го, там по 84-й, 83-й. Эти годы, которые для меня на целые гигантские тысячелетия, много тысячелетия, на целые эоны вечности разделились, в них было так много содержания, что даже капли хватило бы на много жизней сразу, потому что одну мысль, один разговор, один образ, одно сравнение, один опыт, один поход, одна встреча, один разговор, они включали в себя именно гигантское содержание. Содержание совершенно немыслимое, содержание, превосходящее мир, а это не метафора. И в этом отношении я чувствую себя вполне на своем месте в этом лабиринте ориентации «Север». Я всю жизнь общался с Джемалем, но с тем Джемалем. И вот уже в 90-е годы, в 2000-е годы, когда мы с ним встречались, уже редко довольно, Гидар говорил: ну что же мы там не наши разговоры не продолжаем, почему же вот там как бы так складывается, что мы не перестали так общаться так интенсивно, как вот в 80-е годы. Я ему, честно говоря, как-то вежливо отговаривался. Ну, мы с ним тоже очень интересные разговоры вели, ездили несколько раз в такие вот довольно длительные, интересные, содержательные поездки в Иран, в частности, и в другие места. То есть я поддерживал с ним отношения до конца, так или иначе. Но это все для меня было некоторым послесловием. Я не мог понять содержание этих бесед, потому что я остался в этом лабиринте. И Джемаль для меня в лабиринте ориентации «Север». И Джемаль остался для меня Джемалем средним, Джемалем зрелым. Не Джемалем юным, которого не знал, но и не Джемалем поздним. Я вот, зная его воочию, то есть имея возможность с ним общаться с поздним Джемалем, я не смог, это было не совсем не то, это было совсем другое. Мы с ним не расходились, не ссорились, хотя иногда вот уже по совершенно формальным причинам, сейчас уже кажется явно по пустякам, иногда какие-то возникали полемические, мне очень неприятно за это, надо было держаться. Величие Джемаля и его такое фундаментальность настолько колоссальна, настолько необъятна, что, конечно, как бы придираться или реагировать на те или иные его формулировки, на мой взгляд, просто было совершенно неправильно. Но вот с другой стороны, соотнести позднего Джамаля со средним Джамалем я просто не смог. Ну, не смог и все. Вот. Я настолько поражен тем явлением, с которым я столкнулся в конце 70-х, 80-х, начале 80-х годов, что я другого просто не мог себе представить. То есть я просто не выбрался. Я вот в этом лабиринте ориентации «Север», вот этих диалогов о радикальном субъекте, представления об эсхатологической миссии, революционная метафизика, ностроцентризм, эсхатологические горизонты того, как можно в конце времен увидеть нечто, что отсутствует в начале времен. Вот активный, наступательный, бескомпромиссный традиционализм. Вот все это, этим я живу до сих пор. Я живу в этом и стараюсь придать этому такое более-менее читаемое или удобоваримое форму, измерение. Поэтому можно и так сказать, что я просто отстал и остался на какой-то стоянке, а Джамаль проследовал дальше. Но я не исключаю, что он в силу своего парадоксализма мог, выверяя истинный путь, повернуть в какой-то момент назад или свернуть в какой-то тупик или в какую-то улицу, которой нет на метафизической карте, даже его парадоксальной карте. Я здесь, честно говоря, не хочу выносить никаких суждений. То есть это даже не какой-то такой вот посмертная попытка сведения метафизических счетов ни в коей мере. Я просто говорю о том, что я понимаю и поражен черной молнией Джамаля, которого я встретил и который на меня оказал совершенно абсолютное впечатление. Вообще, фактически он и пробудил к жизни, он конституировал, он создал, если угодно, эту личность, эту внутреннюю фигуру собственной моей смерти, от имени которой я и продолжил жить, начиная с какого-то момента, или начал, если угодно, или закончил. Вот это все равно, потому что мы говорим о парадоксальных вещах. Да, поэтому это настолько необратимо, что это никоим образом не спор. Хотя я всю жизнь внутренне вел и веду с ним до сих пор диалог, и он мне тоже говорил, что он вспоминал уже в 90-е, 2000-е годы наши беседы, именно начало 80-х, то ли иное, и вдруг он мог через 30 лет сказать, вот ты тогда сказал такое что-то, вот ты был неправ, или наоборот, вот ты оказался правым. И мы вот этот диалог вели всегда, и ведем до сих пор. Я слышу его голос, его мысли, они периодически вдруг открываются совершенно с необычной стороны и подчас тревожат, подчас взрывают и разрушают те достоверности, которые кажутся достигнутыми. Мне не хочется рассказывать о бытовых историях, связанных с Гидаром Джамалем, хотя мы с ним какое-то время очень интенсивно именно прожили. Мы были с ним на Памире, мы ходили в горы. Мы с ним в какой-то момент встречались чуть ли не ежедневно и оказывались в самых разнообразных ситуациях. Но во всех этих ситуациях, и довольно таких драматических, травматических подчас, самым главным были мысли, самым главным был этот фундаментальный монолог или диалог или полилог бездн, которые происходили, это совершенно непередаваемо, это не имело никакого отношения к формальной канве, где мы сидели, сидели ли мы у Джамаля или там где-то у меня на даче, или в Клязьме, или в Тайнинке у Сережи и Наташи Жигалкиных, или где-то еще, то есть где бы мы ни были, на самом деле это было неважно. То есть мы мгновенно практически исчезали из того места, покидали то место, как только речь заходила о чем-то осмысленном, она заходила сразу практически, и это место исчезало место, время и только идеи. Вот эти гигантские маховики огромных, живых, их колес огненных, черных колес с глазами, как в видениях пророков, они оживали. Ну, иногда мы часто сидели у Джамаля в Валентиновке или где-то гуляли с ним, тоже вот вдоль по лесам Подмосковья. Но это так не важно вообще, так не важно. У нас были какие-то даже совместные социальные, политические ситуации, но это все не важно, потому что о чем мы не начинали говорить, все равно это мгновенно почти все переходило на уровень обсуждения метафизических действительностей. Единственное, что, может быть, я в качестве иллюстрации такой запомнил, особенно поскольку это была одна из первых встреч с Джамалем, что к нашим друзьям, к Сергею и Наташе Жигалкиным, приехал какой-то фотограф показать им свои фотографии. Это где-то, наверное, 80-й год был. И там в гостях был Джамаль. И вот там развивалась драматика. Когда это он был явно, вот этот фотограф был не наш. То есть не ностроцентрический, а фотограф, который, ну вот фотограф. Творческий фотограф, художник, но не ностроцентрический. Это уже само по себе создавало метафизическую ситуацию, потому что когда не наш попадал к нашим, он выглядел как некоторый инопланетянин. То есть мы, нас он, если бы он был чувствительным, воспринимал наших как инопланетян, но и сам он был инопланетянином с какой-то другой планеты. И вот Джамаль очень пытался быть вначале таким вежливым, но явно тогда в нем еще сохранились такие остатки его юного буйства, поэтому периодически он бросал такой взгляд, что если бы этот фотограф был бы чуть-чуть повнимательнее и по такой более живой, более алертный, он бы сбежал бы, просто спаковал бы свои вот фотографии, быстро бы оттуда из тайнинки бы пули бы вынесло. Но он был грубоват, и поэтому особенно как-то не обращал внимания. И вот Джамаль стал его учить, как надо снимать. Я вот помню такой случай, как-то все больше и больше входя в ностроцентрическое состояние, то есть все больше и больше открываясь, вот как бы, как будто из-за него проступала его подлинная личность, так как все более и более зловещая, все более и более такая прозрачная становилась его оболочкой, все более и более зловеще появился некоторый такой довольно опасный, рискованный джинн такой. Вот, темное облако зловещего присутствия, которое не сулило ничего хорошего ни окружающим, ни фотографу бедному. И вот Джамаль взял одну фотографию, а там была такая картина. Девушка стоит под зонтом, под дождем. Ну, такая девушка с добрыми глазами, зонтик. Довольно, наверное, хороший кадр вообще говоря, девушка под зонтом. И Джамаль взял эту фотографию, говорит, ну что, фотограф, вот что ты хотел этим сказать? Тот говорит, ну я хотел сказать, как в бытовой ситуации по улицам Москвы идет такая вот девушка обычная, но в ней есть такая красота, нежность некоторая, некоторая загадочность. То есть я хотел показать вот человеческое, которое поджидает нас на каждом шагу. Джамаль говорит, неправильно, фотограф, неправильно мыслишь. Он взял эту фотографию, перевернул ее вот так вот. И этот зонт, это лицо оказалось вверх ногами. Вот, говорит, как надо снимать. Вот как надо видеть мир. Мир – это негатив. Мир – это ловушка. Мир – это бессмысленный парадокс. Это девушка, которая вызвала твое внимание. Это жестокая, случайная мусорная газета, которая летает на свалке. Конечность, смерть и гибель окружает каждую вещь этого мира, каждого человека этого мира ближе, чем мы видим. И никакого другого истинного взгляда на эту действительность, говорил Джамаль, так постепенно наваливаясь на этого фотографа, там, психически наваливаясь, не может существовать. Вы должны снимать не эту чепуху розовую, вы должны снимать то, как оно есть на самом деле. Вы должны показывать взрыв безумия, ненависти, распада и развала, из которого состоит эта реальность. Реальность – это абсолютная энтропия. Бытие сокрывает собой бездну. Вы должны эту бездну открыть, вы должны ее предъявить. Вот ваша задача, как художник. Но вот тут-то, наконец, фотографа сдуло вместе с вами. Даже, возможно, побросал эти фотографии. Я не помню, как его звали. Больше он уже не появлялся. Но Наташа и Сережа Жигалкин аплодировали с вот таким колоссальным наслаждением, следя за, этой, за этим разговором. Для меня он был, как будто я слушал такую невероятную симфонию потустороннюю, как будто пели ангелы, выли бесы, гремели какие-то жернова рока, судьбы. И вся вот эта история в маленькой квартире в Тайнинке с желтым светом, с вечной такой черной зимой, которая за окном, отжимали так наваливающуюся именно психологически и метафизически наступающий на этого художника с перевернутой фотографией. Вот это для меня, конечно, запало очень глубоко, потому что я проживал каждый аккорд, то есть вот каждую интонацию отжимали, каждую ситуацию. И в каком-то смысле казалось, что еще шаг, и сознание мое, сознание просто рухнет, оно взорвется. Потому что это, когда он говорил, он не имел это в виду. А этот несчастный фотограф со своей фотографией, с своей девушкой под дождем, с зонтиком, они становились настоящими жертвами. То есть Джемаль их разрывал. И разрывал их гораздо глубже, чем мог бы разрывать там маньяк или бомба, например, бомбардировка. Он разрывал их суть, он вынимал из мира какой-то фрагмент, без которого этот мир, казалось, не сможет стоять. Ни этого фотографа, ни этого человека, а всего мира как такового. Вот это была агрессия. Так Джемаль показывал, как можно уничтожить мир. Он его фактически трансформировал вот в подобной ситуации. Это было необратимо, это было с трудом выносимо, это был такой пограничный опыт. То есть еще, казалось бы, немного, и рухнет все. И куда-то вот этот мир, в котором мы, в этот желтый зимний мир квартиры в Тайнинке, он куда-то просто растворится, он вспыхнет, он как некий нарыв просто разлетится на миллиард частей именно от интонации, от значения, от слова, вот это сочетание, от вида Гидара Джемаля. Он был чрезвычайно грозный и чрезвычайно страшный человек. Но страшен был тем, что он был способен осуществить метафизическое убийство действительности. То есть он мог совершить метафизическое убийство не только человека, а чего-то еще гораздо более важного и глубжего, не глубокого, не физическое. Физическое есть, наверное, мы сейчас и вообще вот образ убийцы физического или даже маньяка, он не такой сложный, он простоватый, мы как-то с ним даже можем обойтись. А вот с таким метафизическим покушением, как минимум, на реальность, покушением на реальность, причем доведенным до почти осуществления этого преступления, трансцендирования. Вот этот опыт был очень-очень сильный. И Джемаль состоял из этих опытов. Не то, что вот он как-то впал в негодование относительно какого-то бестолкового, простоватого фотографа. Неважно, простоватым или нет. Любой не ностроцентрический фотограф или не фотограф, он уже был простоватым или таким довольно хрупким по отношению к ностроцентрической этой группе, если угодно, зондеркоманде ностроцентрической. Соответственно, и Джемаль, конечно, да, Евгений Севович Головин обладал другим ракурсом вот этого трансцендирования, но все было связано с преступлением. С преступлением, которого по-настоящему ни Джемаль, ни Головин не совершали, ни Мамлеев. Но они совершали нечто большее, чем преступление. Вот почему я говорю о преступлении. Потому что преступать, пересекать черту – это и есть трансцендирование. Трансцендирование – это преступание. Это преступление. Это преступление норм, это преступление конвенций, это преступление банальных правил, это преступление, то есть переступание через все возможные пределы. Вот я думаю, что метафизика Джамаля была преступной метафизикой. Была и есть. Это метафизика преступления. И на самом деле в этом и заключается особость этого характера, что ностроцентрическая эсхатологическая онтология, она основана была на каком-то внутреннем преступлении. Ну, в принципе, идея изъятия или манифестация в человеке его смерти, а в центре бытия, вскрытие, пробуждение небытия, ну, это и есть преступление. В каком-то смысле это переступание границы и одновременно убийство. Метафизическое убийство. Другое дело, что это метафизическое убийство, оно пробуждало, открывало некоторые горизонты, которые убить невозможно. Но это никто не знал. Кто же знал-то? Вот когда мы решались на то, чтобы пойти в этом направлении, никаких гарантий не было и не могло быть. И более того, для одного этот прыжок в бездну был опытом полета, а для другого просто как камень. Вообще, вот этот вопрос, камень ты или птенец, можно было определить только после того, как тебя выбросили, как тебя сбросили. Потом, либо ты летишь, значит, ты птица. Если ты падаешь, значит, ты камень. Но пока тебя не выкинут, ты не знаешь этого. Ты можешь думать о себе что угодно. Можешь считать себя птицей, можешь считать себя камнем. Кто-то на самом деле докажет только, когда тебя выкинут. Выкинут, и все. И вот когда почва уйдет у тебя из-под ног, когда ты рухнешь. Джамаль легко помогал совершить подобный опыт. Более того, он был таким тонким мастером выбрасывать из окон. И вот последняя, пожалуй, история. Однажды он выбросил из окна своего друга Владимира Ивановича. Владимир Иванович был... Этого я не знал, это уже из легенды. Он выбросил его из окна. Причем Гидар очень интересно рассказывал, это был, конечно, по-моему, первый этаж, но неважно, или второй, максимум третий. Но в любом случае, Джамаль рассказывает с большой иронией, он как-то и уважительно относился к этому своему другу, но одновременно и с определенной иронией. И он сказал, что когда он его выбросил из окна, возможно, кстати, без причины, просто для того, чтобы по логике полета, тот приземлился между двумя такими штырями, которые торчали из земли. Причем Джамаль рассказывает так, очень интересно, он говорит, что в полете Владимир Иванович, будучи, конечно, совершенно пьяным, смертельно, умудрился изогнуться в доллар, такой вот, в букву «С». И упал ровно как бы между этими двумя штырями, причем обогнув их с двух сторон, то есть один полюс. Как он стал такой спиралью определенной. В одной части, в центре одной спирали торчал один штырь. В центре другой, он между ними вот такой изящной змейкой распластался. Когда Владимир Иванович выбросил Гидар Джамаль, он, конечно, расстроился, потому что он не хотел причинять ему зла. Но Владимир Иванович поднялся, полежав немного вот этой буквы «С», он поднялся и, вернувшись, он был единственный человек, у которого был костюм тогда, это еще в 70-е годы, такой костюм, галстук, он работал в госфильмофонде и выдавал членам правительства разного рода фильмы для просмотров, тогда еще видео не было, и там разные члены политбюро, ЦК КПСС заказывали разные фильмы, кто-то легкую эротику, которая была запрещена. А вот от Брежнева приезжали, рассказывал Владимир Иванович, за одной лентой. И когда приезжал уже знакомый Владимир Иванович, представитель Брежнева, какой-то ординарец, адъютант, Владимир Иванович спрашивал, ну что, как бы, как обычно? Он говорит, да, как обычно. И он доставал тогда с полки ленту с мультфильмом «Слоненок, который умел летать». Леонид Ильич Брежнев любил именно этот мультфильм «Слоненок, который любил летать». Смотрите, как это соотносится с тем, что самого Владимира Ивановича Гидар-Джахевича выкинул из окна, и он полетал. Так вот, тем не менее, поскольку он работал в Госфильмофонде, остальные не работали из ностроцентрической группы по разным причинам. Кто-то не желал, кто-то не мог просто. И он вернулся к Джемалю в квартиру, после этого молча, с неодобрением, что его выбросили, зашел в ванну, налил холодную воду, и прямо вот в пиджаке, в галстуке, он, как Джемаль говорит, как газета, плавал в этой холодной ванне, приходя в себя после такого вот своеобразного полета. Но, то есть, конечно, можно было и пострадать от рук Гидара Джахедовича Джемаля, если ну, как-то прийтись не к двору или слово не так сказать. Но не в этом дело. Самое преступное было не в этом, что там мало ли что бывает, когда люди как-то веселятся или что-то продумывают насыщенно. Чем это может закончиться? В этом нет ничего особенно экстраординарного. Гораздо страшнее было именно вот такое угроза, которую Джемаль нес глубинным структурам человека, его ментальности, его психической структуре. Вот это он гораздо более жестко и более необратимо способен был разрушить. И одновременно тот, кто поддавался на это 50 на 50, мог проснуться где-то и вынырнуть с той стороны, а мог захлебнуться и исчезнуть. Но что спасало от Джемаля, на мой взгляд, что спасало от Головина, что спасло наше, как наше общество, как человечество спаслось от Мамлеева, Головина и Джемаля? Я думаю, за счет своей предельной тупости. То есть вот предельная материальность, предельная погруженность в такой вот в кромешный идиотизм материального быта фактически оказалась спасительным, потому что более тонкое общество, более нацеленное на культуру, на смыслы, на философию, на идеи, на духовность, на мысль, на воспитание чувств, просто бы этого ностроцентризма не выдержало бы. То есть исключительно вот степень предельной опасности этих людей, она компенсировалась такой не менее бездонной тупостью мира, в котором они манифестировались. Только это и сделало возможность их сосуществование возможным. Потому что если бы общество было хоть бы чуть-чуть там чувствительнее к смыслам, к бытию, к онтологии, к жизни, к смерти, к смыслу, ко времени, к пространству, чуть-чуть более внимательное, то, конечно, тут началась бы какая-то страшная совершенно война, то есть либо этих людей просто бы на корню бы задавили, там, уничтожили, либо они подожгли бы своей агрессии Вселенную. Но именно потому, что их предельный огонь сочетался с предельным холодом окружающего мира, все прошло достаточно мирно. То есть вот эти три человека, Мамлеев, Головин и Джемаль, они появились в мире. И они ушли из мира, и мир еще как бы есть. То есть это все прошло относительно безобидно и для мира, и для них, потому что и мир их не победил, но и они не сделали с миром то, что, в общем, следовало бы. И так вот хорошо получилось, потому что одних спасла их гениальность, их абсолютная несвязанность с ограничениями мира, времени, истории, а мир и историю спасло, наоборот, предельный идиотизм, вырождение, которое имели рядом с собой что-то чрезвычайно опасное и важное, и просто проморгали, не заметили, занимались своими делами. Я хочу закончить вот эти заметки, эти зарисовки о тех людях, которым я обязан абсолютно всем и больше, чем всем. Всем, а что у меня есть, что я им обязан? Ничего у меня и нет, поэтому это их унижать, только говорить, что я им обязан всем. Кто я такой, чтобы еще, собственно говоря, хвалиться, то, что они мне дали. Они были настолько велики, что я никто по сравнению с ними. Это действительно были три мира. Мамлеев, Головин и Джемаль. Три парадоксальные метавселенные пронизали наш мир и оставили дымящиеся следы. Я вот дымящийся след этих грандиозных комет. И я именно так себя и воспринимаю, и их воспринимаю именно такими. Почему их не заметили, я уже объяснил. Потому что были бы здесь, кто мог бы заметить, заметили бы. То есть было бы, оставалось здесь что-либо живое, конечно, они бы среагировали и на ту бесконечную новую жизнь, которую они несли, и бесконечную гибель, которую они с другой стороны своей миссии акцентировали. Но поскольку было не до этого, и всем до сих пор не до этого, все решают какие-то другие проблемы, это спасительно. Вот идиотизм – это некоторая... Есть сатириология идиотизма. То есть вот именно об этом много говорили, много говорится в даосских текстах. Например, там есть такая история среди даосских учителей, что ехали два человека на телеге. Один смертельно пьяный, просто лыка не вязал, тупой, как бревно, а другой более-менее трезвый. И оба в какой-то момент, когда телегу тряхнуло, упали. Трезвый умер, потому что сильно ударился, а пьяный даже не заметил. Вот такая степень глупости и абсолютной невменяемости, деменции и идиотии бывает спасительным. То есть вот прошли три фигуры, которые могли бы видоизменить, радикально видоизменить человечество, культуру, уж как минимум, философию, но прошли незамеченными или так. Какой-то оставили какой-то вот легкую ауру недоумения вокруг себя, как три дыры такие пробили в этой действительности и отправились по своим делам. Конечно, Джемаль, Головин и Мамлеев, они не ограничивали никак, ну и не могли ограничивать свое присутствие и свое бытие существованием в этом мире. И Женя много раз говорил, даже я помню, мне говорят, вот, что ты думаешь, Саша, сколько раз нас с тобой колесницы Аполлона уже переезжали? Мы бросались под эти колеса, празднуя Deo Sole Invictus, и нас перемалывали. Ну, перемалят еще раз, подумаешь. Мамлеев назначал мне встречи на том свете, там вот точно указывая регионы космоса. А с Джемалем он рассказывал о том, кем он станет после смерти, как он превратится в черную чашу абсолютно потустороннего и будет вместилищем того, чего не только нет, но и не может быть, и даже не может быть. И, конечно, если люди так мыслят себя, если мыслят так жизнь и смерть, мыслят других, так оно и есть. Так оно и есть. И им, в общем, эти ламентации, эти воспоминания, эти панегирики или памятники, или посмертные речи, они совершенно безразличны. Абсолютно. Они не особенно, мне кажется, были совсем уж захвачены нашим миром. Хотя какая-то очень специальная нежность по отношению именно к России последних времен. Все три моих друга, они, и моих учителя, и три моих родителя, они все испытывали, каждый по-своему. На самом деле, ну, Мамлеев писал панегирики, поздний Мамлеев «Тайны России». Джемаль относился с большой вопросительностью, но тоже очень как-то тонко и нежно, в таком в особом, конечно, ключе, любил Россию. А Головин вообще был очень тонким ценителем Достоевского и великолепно совершенно превращал русский язык в некоторую невероятную в роскошь такого метафизического романтизма. прекрасно знал именно самые глубины и бездны русской речи, Головин. Поэтому, конечно, к русскому они относились очень интимно и включали русское в свои метафизические глубинные миры. То есть Россия для них имела значение. И поэтому вот та Россия, которая имела значение для них, для нее, для этой России, и они имеют принципиальное значение. Другое дело, что, конечно, наверное, Россия рознь, и существует множество измерений, поворотов. Россия – это тоже лабиринт, в конце концов. И в этом лабиринте мы можем где-то находиться близко, но через стену, думать, что мы идем к выходу, а мы, наоборот, идем ко входу, или, наоборот, пытаемся выбраться, а на самом деле запутаемся все больше и больше. Мир – это лабиринт, это спираль определенная, и поэтому... Спираль России пересекалась странным образом со спиралью Юрия Мамлеева, Евгения Головина или Гейдара Джамаля. Вот такая русская спираль, она действительно еще по-прежнему, она не включает этих людей. Но, может быть, эти люди и включают ее. Их отношение еще требует очень серьезного прояснения. Я говорил о Мамлееве, в меньшей степени о Головине, о Джамале, но достаточно о Головине в Наамахе и в русском логосе, но я думаю, что это только начало. По-настоящему, если, ну, скажем, оставить в покое вот эту Россию как кладбище духа, а это значительная часть нашего времени и внимания. Вот за пределом этого русского кладбища существует еще русская жизнь, очень тонко пробивающаяся сквозь эти плиты, этой бетонного концлагеря. И вот сквозь внешнюю Россию пробивается эта и темная, и бездонная трансцендентная Россия. И вот для этой настоящей глубинной, совершенно неоднозначно прекрасно позитивный или светлый, именно сложный, насыщенный, осмысленный, противоречивый, парадоксальный России, Мамлеев, Головин, Джамаль имеют огромное значение. И они центральны. Вообще эта Россия, ее карта, должна строиться, отталкиваясь от ностроцентрической позиции. Эту карту надо составлять, отталкиваясь от того ностроцентризма, и, пожалуй, этому ностроцентризму и посвящены все три зарисовки относительно таких гештальтов, таких архетипов, таких фигур, как Юрий Мамлеев, Евгений Головин и Гейдар Джамаль.